Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Беларуси Александр Лукашенко в пятый раз одержал победу на президентских выборах. Компания, строящая вспомогательный объект для возведения моста через Керченский пролив, получила право вести работы на месте раскопок самой большой древнегреческой колонии. Противники президента Сирии критикуют вмешательство России. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, в воскресенье 11 октября в Белоруссии прошли президентские выборы. В очередной, пятый раз, главой государства был избран Александр Лукашенко. По данным ЦИК, за него проголосовало 84% от пришедших на выборы избирателей. Из Минска передает наш корреспондент Виталий Цыганков.
Согласно официальным данным Белорусского центра избиркома, в выборах приняли участие 87% белорусских избирателей. Из них за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 84%. За оппозиционного кандидата Татьяну Короткевич – около 4,5%. Еще два кандидата – Сергей Гайдукевич и Николай Лохович – собрали 3,5% соответственно. Особенностью этих выборов стал довольно большой процент проголосовавших против всех – около 6%. В Минске эта цифра составила около 20%. Стоит напомнить, что еще в сентябре по итогам проведенного опроса Независимого института социально-экономических и политических исследований за Татьяну Короткевич уже тогда были готовы голосовать около 18%, а электоральный рейтинг Александра Лукашенко составлял 45%. Время голосования на избирательном участке Лукашенко сразу же подчеркнул, по каким стандартам проходят белорусские выборы.
Во-первых, может быть, вы и знаете некие стандарты, международные и прочее, я лично их не знаю. Хотелось бы, чтобы меня познакомили с теми стандартами, которым мы должны соответствовать. Беру кавычки. Это риторический вопрос. Самое главное, и я уже это не единожды подчеркивал, мы проводим наши выборы согласно Конституции и законодательству нашей страны.
Именно уникальность белорусских избирательных стандартов была продемонстрирована уже на досрочном голосовании, в котором, по официальным данным, приняло участие рекордные 36% избирателей. Как и полагается, на избирательном участке Лукашенко также высказался и про отношения с Россией, вновь заговорив в категориях братской страны.
Мы не просто останемся, как сейчас, дружественной страной с нашей Россией. Это братская и самая близкая нам страна. И в этом вы можете не сомневаться. Вот это я вам говорю при западных журналистах, чтобы там в средствах массовой информации российских больше не крутили и не вертели, что мы тут куда-то поворачиваемся и так далее. Я понимаю, почему это происходит. В России есть некие силы, они из давних пор мне знакомы, они свою позицию не меняют, которые хотели бы испохабить наши отношения Беларуси и России. Это у них не получалось и не получится. Мы не просто будем с вами дружеской страной. Мы родные народы и родные страны. И эту позицию мы будем придерживаться этой всегда. Конечно же, имея свою позицию, допустим, и вам, и еще кому-то не нравится занятая наша позиция изначально по Украине. Ну и что получилось? Сейчас и вы поддерживаете нашу позицию по Украине. Если где-то непорядок среди двух братьев, то третий не должен подливать масло в огонь. Он должен делать все, чтобы братья никогда не то что не дрались, не конфликтовали.
Что касается отношений с Западом, то Александр Лукашенко заявил, что если Запад захочет, то никто и ничто не может помешать улучшению этих отношений. Лукашенко сразу же дал понять, что относительная вольница, которая была во время избирательной кампании, закончилась. Напомним, что за последние недели оппозиция во главе с бывшим кандидатом президента Николаем Статкевичем провела несколько несанкционированных уличных акций, которые силовые структуры не разгоняли. Когда они вчера не в первый раз в нарушении наших законов вышли на улицы, там не было ни одного милиционера. Может, я ошибаюсь, но это было мое железное требование. Никого не трогайте до выборов, сказал Лукашенко и продолжил. Выборы заканчиваются сегодня в 20 часов. Начинайте жить по закону. Мы никому не позволим дестабилизировать обстановку. Впрочем, в день выборов в воскресенье несколько сотен молодых людей вечером после завершения голосования прошлись с акцией протеста по центральному проспекту белорусской столицы. Милиция, опять же, никак не препятствовала проведению акции. Об основных результатах этой президентской кампании говорит белорусский политолог Валерий Карбалевич.
Поскольку эти выборы проходили в условиях общественной апатии, равнодушия общества, то власти должны были каким-то образом перебить эту тенденцию и доказать обратное. Ну и вот доказали рекорд по числу досрочно проголосовавших 36%, почти рекорд по явке, рекорд по голосам, поданным в пользу Лукашенко. Да, действительно, это цифры, как уже говорили многие эксперты, не европейские, а среднеазиатские. Меня несколько удивило, что кандидату оппозиции Татьяне Короткевич отдали второе место. Дали, хотя, понятное дело, дали ей только 5%, хотя, согласно независимым опросам, она еще в сентябре имела 18%, я думаю, не меньше 20% в реальности за нее голосовали, это минимум. Что касается взаимоотношений с Россией, то, конечно, вопрос о российской авиабазе будет главным в повестке дня белорусско-российских отношений. Они будут, как всегда, конфликтными, но я не ожидаю какого-то серьезного поворота Лукашенко от России к Западу. Я думаю, скорее, усилится процесс балансирования. В ходе этих выборов, особенно после предполагаемого решения об отмене санкций в отношении Беларуси, вот политика балансирования между Западом и Востоком, она усилится при, конечно, доминирующем векторе пророссийском.
Считает белорусский политолог Валерий Карбалевич. Команда оппозиционного кандидата Татьяны Короткевич до сих пор пока никак не прокомментировала официальные итоги выборов. Однако другие оппозиционные лидеры уже заявили о непризнании итогов голосования и призвали международное сообщество не признавать результаты прошедших в Беларуси выборов. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Компания, строящая вспомогательный объект для возведения моста через Керченский пролив, получила право вести работы на месте раскопок самой большой древнегреческой колонии на территории современной России. Рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Октябрьский суд Краснодара удовлетворил иск директора компании ЮТК Александра Тодуа, требовавшего отмены запрета на использование земель вокруг памятника археологии античной эпохи Фанагория в Темрюкском районе Краснодарского края. Директор ЮТК отметил, что по фактам строительства на территории раскопок против него было заведено 3 административных дела, по которым ему грозил штраф на общую сумму в 26 миллионов рублей. Однако, по словам Тодуа, суд установил, что документов, подтверждающих особый статус используемых земель, не существует. Речь идет о решении суда первой инстанции и будет обжаловано. Ранее Управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края выдало ЮТК предписание о прекращении работ. Стройка проходит непосредственно на территории объекта культурного наследия. В соответствии с федеральным законом, эта территория относится к землям историко-культурного назначения, нецелевое использование которых запрещено. Строители до начала производства земельных работ к нам не обращались, как этого требует закон, пояснил ранее начальник отдела памятников археологии Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Георгий Давиденко. По его словам, границы охраняемых земель отмечены на публичной кадастровой карте на сайте Росреестра. При этом земельный участок Фанагории, относящийся к объекту культурного наследия, подтвержден нормативно-правовым актом. В интервью «Новой газете Кубани» Давыденко отметил, что решение суда от 6 октября нельзя называть окончательным, поскольку оно еще не вступило в законную силу. Пока же на территории Фанагории, по словам Давыденко, работы все-таки заморожены, хотя до этого строители практически уничтожили 6 квадратных метров некрополя. Компания ЮТК, головной офис которой находится в Сочи, выступает инвестором вспомогательного объекта при строительстве автомобильного и железнодорожного моста через Керченский пролив на Таманском полуострове, грузового двора по приему и переработке инертных материалов. Фанагория – крупнейшая древнегреческая колония, располагавшаяся на территории современной России. Она находилась на берегу Керченского пролива на Таманском полуострове, неподалеку от современной станицы Сенной в Краснодарском крае. Фанагория была одной из столиц Боспорского царства, входила в состав Византийской империи, затем Хазарского каганата. Площадь, занимаемая городищем Фанагория, составляет до 60 гектаров. Местонахождение Фанагории было установлено еще в XVIII веке, когда были найдены пьедесталы мраморных статуй Афродиты. В 1822 году солдаты раскопали на территории Фанагории крупный курган. В ходе исследования огромного некрополя, окружающего территорию древнего города с трех сторон, было обнаружено несколько тысяч захоронений мраморных и кипарисовых саркофагов, подчеркивающих богатство Фанагории во времена расцвета. Раскопки там ведутся ежегодно с 1936 года. Перерыв был сделан только во время войны. Сейчас исследованиями древнего города занимается Фанагорийская комплексная археологическая экспедиция Института археологии Академии наук под руководством заведующим отделом классической археологии доктора исторических наук Владимира Кузнецова. Как отмечается в статье в Википедии, посвященной Фанагории, большой урон древним постройкам наносят жители станицы Синая, которые разбирают их на камень для фундаментов своих жилищ. Однако профессор Кузнецов в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что в последние годы были приняты серьезные меры против так называемых «черных копателей», место раскопок хорошо охраняется, а главный урон древнему городу наносит природа. Значительная часть города оказалась под водой.
Это один из самых больших древнегреческих городов при Причерноморье. Ну, для сравнения могу вам сказать, что крупнейший город Западного Средиземноморья, Массалия, занимал площадь 50 гектаров, а на горе занимает более 65 гектаров. Даже вот это свидетельствует о том, что это действительно большой город. Его достоинство состоит не только в том, что он большой город, древнегреческий. В общем, это большая редкость на территории России. Нынешняя античная цивилизация здесь представлена довольно ограниченным количеством памятников. Его достоинство состоит в том, что город просуществовал 1500 лет, был основан 2500 лет назад, и он абсолютно, в отличие от подавляющего большинства античных памятников, не застроен современными какими-то зданиями и строениями. Он абсолютно свободен и доступен для проведения любых научно-исследовательских работ, для организации туризма и так далее и тому подобное. В этом его абсолютно выдающееся значение. Сам город окружен огромным некрополем, и общая площадь памятников вместе с некрополем более 900 гектаров. Это очень большая площадь. И поэтому доступность его исследований дополняется еще и тем, что у него сохранился мощный культурный слой до 7 метров толщиной. Ну вот пример всем известный Херсонес, город, который был основан греками, но он нам известен прежде всего своими средневековыми слоями, потому что слои античного времени полностью уничтожены при строительных работах более позднего времени. Фанагория сохранила культурные напластования всех периодов жизни города. Вот в этом его собственного достоинства. На первом плане стоят научные исследования. Они действительно ведутся много десятилетий. В последние примерно 15 лет эти исследования очень интенсифицировались. Наша экспедиция, которая ведет работы академическая, она очень хорошо экипирована. Здесь работает большое количество специалистов разных профилей, не только историки, археологи. И попутная, и в общем тоже не последняя задача, это популяризация знаний об этих местах, вообще об истории России, юга России, создание какого-то туристического кластера. То есть задача многофункциональная. Но сейчас вот в струе вот этой работы в прошлом году распоряжение правительства Российской Федерации был создан музей-заповедник, причем государственный, не региональный, а государственный. Он первый в нашей стране такого рода музей-заповедник. И мы предполагаем, что в течение ближайших лет будет решен вопрос о строительстве большого, опять же, специализированного и первого в нашей стране, опять же, государственного археологического музея. Мы надеемся, что это будет очень большой музей, и тогда это будет, в общем, такой точкой культурной на карте юга России, куда будут съезжаться большое количество людей, поскольку, вы знаете, в течение летнего сезона приезжает много людей здесь. Фанагория находится на Таманском полуострове, это Краснодарский край, и здесь очень много курортов поблизости, и Анапа, не очень далеко Сочи, ну, во всяком случае, в доступности, поэтому Фанагория может стать очень важной точкой не только на научной карте страны, но и с точки зрения туристической.
Это был руководитель Фанагорийской комплексной археологической экспедиции Владимир Кузнецов. Фанагория знаменита и тем, что в августе 2011 года Владимир Путин, в тот момент в ранге премьер-министра, погрузился с аквалангом на дно Таманского залива, чтобы увидеть затопленную часть города, и поднял на поверхность отлично сохранившиеся обломки двух греческих амфор. Этот эпизод вызвал целый вал иронических и саркастических комментариев по поводу случайности находок, хотя профессор Кузнецов настаивал тогда, что подобные находки – дело все-таки обычное, и, по его словам, премьер, если бы поплавал подольше, то обнаружил бы и 22 амфоры. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». Сирийская оппозиция решила отказаться от участия в мирных переговорах при посредничестве ООН по урегулированию кризиса в стране из-за вмешательства России в конфликт. В качестве условия для возобновления переговоров противники режима Асада называют прекращение российской агрессии в Сирии. Представители сирийской оппозиции утверждают, что авиаудары России направлены не столько против террористов из Исламского государства, сколько против повстанцев, борющихся с войсками президента Башара Асада. Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» в воскресенье подчеркнул, что цель российской военной операции в Сирии – стабилизировать законную власть и создать условия для политического компромисса. Украинский тележурналист Роман Бачкало на днях вернулся из Сирии, где стал свидетелем бомбежек, контролируемого оппозицией пригорода Дамаска Дараи. Нашел подтверждение того, что российские военные начали участвовать в сирийском конфликте задолго до официального разрешения Совета Федерации. И увидел своими глазами, как кварталы городов после авианалетов армии Башара Асада превращаются в руины. С Романом Бачкалой побеседовал корреспондент радио «Свобода» Марк Крутов.
Роман, вы не раз бывали в Сирии с момента начала там войны в 2011 году. Легко или сложно было туда попасть на этот раз? Что изменилось за эти годы?
Поскольку я журналист украинский, да, то прежде всего изменился статус Украины в отношениях Сирии. И, безусловно, это отобразилось и на отношениях к журналистам. Если раньше, приезжая в Сирию, меня воспринимали как представителя некой дружеской такой стороны, и более того, нас даже как-то в обиходе тоже называли русскими, то есть для них были русские, и были украинцы, которые они называли, ну вы украинские русские. То есть, когда я уточнял и говорил, что я вообще-то украинский журналист, да, то вот я слышал, что ну ты украинский, но ты русский украинец. Вот, то сейчас отношение другое. Теперь прошла вот некая черта, которая разделила русских от украинцев. Поэтому отношение теперь, может быть, не такое радушное, как было раньше, потому что теперь Украину в Сирии воспринимают как представителя некого украинского этого вооруженного табора. Нас теперь там воспринимают как некий сателлит Соединенных Штатов, западной коалиции стран, которые по отношению к действующему сирийскому режиму Башара Асада настроены, мягко говоря, негативно. Поэтому и к Украине вот такое же отношение.
Если они настроены негативно, то как вам удалось получить официальную аккредитацию, вообще попасть туда именно как журналист, не скрывая этого факта?
Да. В сирийское посольство в Украине обратился 3 недели назад, точнее уже 4 прошло с тех пор, и мне была обещана виза. В итоге прошла 1 неделя, 2 неделя, третье, и визу мне так никто и не выдал. Но поскольку ситуация развивалась достаточно стремительно, то в редакции было принято решение отправить меня в Ливан, который в сопредельной Сирии, и как-то вот пытаться освещать сирийскую проблему вот оттуда, хотя бы будучи там вот как бы ближе к Сирии, да. И там на месте мне удалось договориться с сирийским посольством в Ливане о выдаче мне визы. Это произошло достаточно спонтанно. Были приложены достаточно серьезные усилия нашего украинского МИДа для того, чтобы этот вопрос решился положительно. И обусловлен он был тем моментом, что как раз в тот период из Сирии производилась эвакуация украинских граждан. И не только украинских. А украинская авиакомпания, это единственная авиакомпания, которая осуществляет в Сирии международное авиасообщение. И поэтому вся эвакуация происходит через Киев. Поэтому, когда МИД обратился с просьбой, что вот наш журналист хотел бы это осветить, то они, может быть, учли тот момент, что, в общем-то, мы единственная страна, российские авиакомпании в Сирию не летают. А украинская летает, и вот они пошли навстречу. Но, как выяснилось позже, то, собственно, эвакуацию нам эту заснять не удалось вообще отобразить никоим образом, поскольку производилась она из города Латакия. А вот именно туда нас уже не допустили. И, как я понимаю, в силу того, что вот, собственно, в Латакии находится пункт базирования российского, назовем его, контингента военно-воздушного, да, и поэтому нас допустили в город Дамаск, в столицу, там мы действительно получили аккредитацию, но дальше, вот конкретно именно в Латакии, нас уже не пустили.
Сирии. Удалось ли вам побывать на территориях, контролируемых так называемой умеренной оппозицией?
Скажем так, мы были в такой серой зоне, это вот что-то между, да, это пригороды Дамаска, это Дарайя в частности. Там мы были, там вообще непонятно, кто что контролирует, поскольку ну какой-то такой единой оппозиции в Сирии не существует. Существует огромное количество разного рода групп, группировок и так далее. Одни умеренные, другие вот радикально настроенные. Мы были, скажем так, общались с теми, кто умеренные, при этом они военизированы в таком виде некого такого ополчения. Вот на территории этих ребят побывать удалось. А вот что касается таких более радикально настроенных, да, там, скажем, как фронт Ан-Нусра или ИГИЛ, то, конечно, на этих территориях я не был и не стремился туда, понимая прекрасно, что вернуться оттуда будет сложно, живым.
А как устроено перемещение по стране в этих условиях, в условиях гражданской войны? Как можно, например, попасть из Дамаска в места, которые контролируются умеренными оппозиционерами?
Перемещение достаточно сложное. Блокпосты буквально на трассе, может быть, не на каждом шагу, а каждые километров 5. Но если это пригород и город, сам Дамаск, то это вот буквально каждые там 100, 200, там 500 метров обязательно будет какой-то блокпост. Но при этом существует, знаете, это такая тоже своего рода некая гибридная война, потому что из того же пригорода Дарайя, ну если говорить о Киеве, это своего рода, там, скажем, Бровары, да. Так вот, из этого города Дарайя в Дамаск каждый день утром взрослое население едет на работу. И вечером возвращается домой. То есть существует даже вот такое автобусное сообщение. Гражданские машины, они курсируют, да, но только с одной стороны как бы есть блокпост, и с другой он тоже будет присутствовать. Можно вот как-то там затесаться в толпу и вот так проскочить. А неким официальным путем это, конечно, невозможно сделать, но таким образом, как я описал, то есть это вот все-таки допустимо.
Вы были, насколько я понял, свидетелем бомбардировок Дарайи, которые происходят довольно регулярно. Если судить по вашим фото, это происходит прямо в жилых кварталах. Вот многоэтажки, обычный город, те же бровары, как вы сказали, и вдруг между этими домами, между ними вертолет, бомбы, дым. Как это вообще было?
Ну вот это как раз было в тот момент, когда мы находились в Дарайе. Достаточно опасно там вообще что-либо снимать на крышах зданий, но с помощью нашего провожатого нам удалось все-таки более-менее безопасно выбраться на одну из высоток. Там просто снайпера повсюду и так далее. Нас могли бы просто там принять за неких корректировщиков. Непонятно, может быть, у тебя там не камера в руках, а некий лазерный дальномер. И вот в такой момент, когда мы находились на крыше, мы вдруг услышали гул самолета. Судя по звуку, это был реактивный самолет, такой штурмовик, как позже выяснилось, когда он приблизился к нам. Судя по всему, это был Су-24. И мы поняли, что этот самолет заходит на задачу, потому что он стал выбирать позицию. Он снизился достаточно. И мы даже испугались, потому что мы сами могли оказаться в эпицентре этой позиции. К счастью, он пролетел еще так пару километров дальше. И тогда уже снизился окончательно. И вот просто сбросил бомбу. Судя по всему, я думаю, это был ФАБ, фугасная авиабомба, активно применяемая российскими вооруженными силами. Ну, это советская разработка, ФАБ на вооружение поступил в 1946 году. Судя по всему, вот такой ФАБ, он был сброшен, и действительно он был сброшен в жилую зону. Что там находилось, мы же не знаем, может быть, там некий штаб находился или еще что-то. Но в любом случае, что я могу сказать абсолютно точно, там нет никакого ИГИЛ близко, там нет никакого фронта Ан-Нусра, который является филиалом Аль-Каиды. То есть вот неких радикальных исламистских группировок в пригороде Дамаска нет, а бомбы туда падают.
Эта фугасно-осколочная бомба совсем не является высокоточным оружием, о применении которого говорят российские власти. Удалось ли вам увидеть разрушения, нанесенные российской авиацией и авиацией армии Асада, инфраструктуре и городам?
Удалось это сделать, но это удалось сделать в другом городке, Маалула. Он находится в 40 километрах от Дамаска. И вот некоторые районы этого города, они просто, там ничего живого не осталось. Примерно такую же картину я видел в Хомсе, в одном из городских кварталов. Есть такой квартал Баб-эль-Амра. От этого квартала тоже, просто груда металлолома и обломков бетонных конструкций. Ну, видно, что работала авиация. Конечно, непонятно чья, российская либо асадовская, но совершенно очевидно, что или та, или другая. В данном случае, я думаю, асадовская. Почему? Потому что конкретно то, что касается Хумса, это разрушения, которые были нанесены в еще те периоды, когда Россия не объявила о начале своей операции. Хотя, опять же, с другой стороны, здесь, в Сирии, мне не раз говорили о том, что на самом деле российская авиация работала и до того, как об этом было официально объявлено. Просто это происходило, негласно. Просто есть какие-то вещи, которые официальное командование исследования, может быть, не хочет сообщать, но мы там можем видеть какие-то фотографии, которые там люди выкладывают ВКонтакте или там в Одноклассниках или там в Фейсбуке, да. Или вот такие, как я заметил, ну, это вещи, которые сложно проконтролировать. Вот просто приходят обычные солдаты или, может быть, офицеры и в качестве некого презента продавцу вот дарят там некие шевроны. Когда я зашел в этот магазинчик, то, ну, видимо, лица-то у нас похожи, да, украинцев и россиян, и говор. Вот, меня приняли за русского, а поскольку русские, как для туристов там сейчас крайне мало в Сирии, меня приняли за военного, судя по всему, и стали тоже мне что-то предлагать, на каких-то там ломаных фразах на русском что-то говорить. Но я дал понять, что я не военный, я не из России, из Украины, и на этом наш разговор практически был завершен. Но, действительно, как я потом уже выяснил, когда в Тарту заходят россияне, российские военные, покупают некие ожерелья женам и так далее, и после этого отправляются домой.
Что говорят вообще люди, с которыми вы встречались, и сторонники Асада, и его противники, о российском вмешательстве в конфликт?
Сторонники Асада, они, конечно, с большим воодушевлением относились к началу этой операции, поскольку силы Асада уже были на исходе. Вот армия уже была демотивирована практически, не было уже какого-то запала в глазах, и вот виделся уже некий такой финал неблагоприятный. Для людей, которые сторонники Асада, это прежде всего алавиты, это жители Латаки, Тартуса, для них это могло означать просто какие-то трагические вещи, потому что, что бы ждало христиан, а алавиты, они больше и к христианам тяготеют, могли быть очень печальные последствия вообще для их сирийской общины, для их этноса, я бы даже сказал. Поэтому здесь у них уже давно война не за Асада, у них уже война просто за свои жизни. Что касается других его сторонников из числа и суннитов, и шиитов, такие тоже есть, в большинстве своем столица, Дамаск, то, конечно, они вот с большой радостью восприняли эту новость, поскольку это демонстрация силы не только России, но и, соответственно, и режима Асада. И некий такой переломный момент уже он такой наступил, уже начались на некоторых участках фронта наступательные операции со стороны армии Асада. Поэтому его сторонников это, конечно, радует. Его противников это даже не то, что не радует, это, конечно, пугает, особенно после позавчерашнего события, да, с запуском ракет комплекса «Калибр». Россия таким образом показала, что, в общем, готова, если не на все, то на много в отношении противников Асада. И к этим противникам, конечно же, себя причисляют не только сторонники ИГИЛа и прочих радикальных группировок, а вообще все, кто против режима. Поэтому оппозиция абсолютно умеренная позиция, прозападная позиция, абсолютно не тешит себя иллюзиями о том, что, в общем-то, ее минуют эти бомбовые удары и прочие военные действия со стороны России. Ну и, в общем-то, сейчас они, конечно, в неком таком замешательстве пытаются как-то перегруппироваться и, наверное, рассчитывают на помощь Запада.
Вообще российские власти говорят, что никакой умеренной оппозиции в Сирии нету, что там есть только сторонники Асада и радикальные исламисты.
Это неправда. Дело в том, что Асад контролирует только 20, максимум 25% территории страны. И ИГИЛ контролирует максимум процентов там 30-40. И вот есть еще вот эта большая процентная составляющая территории, которую контролирует просто местное некое ополчение. Эти люди, они взяли оружие в руки не для того, чтобы с кем-то воевать, а просто чтобы защитить свой дом. Потому что когда в стране 4 года война, то совершенно очевидно, что для защиты уже недостаточно просто там каких-то юридических действий там, или еще чего-то подобного. Вот просто нужно брать в руки автомат и защищать свое родное село или свой родной город. Поэтому во многих вот городах, не подконтрольных Асаду, действительно власть в руках вооруженных людей. Но эти вооруженные люди подчеркивают, мы не хотим ни с кем воевать, просто защищаемся. И вот эти люди, они готовы идти на компромисс. Но судя по последним заявлениям Асада и российской стороны, этого компромисса пока вот нет некой должной реакции на этот компромисс. Очень много в Сирии тех, кто войны не хочет и кто ни в коем случае вообще себя не причисляет к какой-либо оппозиции.
Наблюдатели говорят об огромных объемах пропаганды Исламского государства в Сирии. Как она попадает к тем, кто живет на неподконтрольных ИГИЛ территориях, через интернет? Есть ли в Сирии, например, цензура в интернете, блокируются ли какие-либо сайты?
Цензура, безусловно, присутствует, поскольку я, например, не смог зайти на самый популярный украинский интернет-ресурс «Украинская правда», я не смог открыть сайт «Грамматики». То есть эти сайты, они заблокированы, и, как я позже выяснил, они заблокированы официально уже в течение месяца. Поэтому, исходя из этого, могу предположить, что некие другие другие сайты тоже блокируются. Я знаю, что блокируются некоторые британские ресурсы, которые прооппозиционные, вот, и они освещают события в Сирии не с позиции Башара Асада. Поэтому такая цензура, конечно, существует, но что интересно, при этом сайты некоторых радикально настроенных организаций, они работают. В силу каких причин, сложно сказать, но это факт. А вообще, конечно, интернет, социальные сети, в частности, они очень активно вовлечены в эту войну, и каждая из сторон, конечно, очень активно использует интернет-ресурсы для того, чтобы вот пропагандировать некие свои идеи.
Перед тем, как приехать в Сирию, как вы уже сказали, вы были в Ливане, там вы побывали в лагере для беженцев. От кого бегут люди из Сирии? От войск Асада, от Исламского государства, от умеренной оппозиции? От кого?
Сейчас бегут уже просто от безнадеги. Просто от безнадеги. Те, кто бежал от Асада, уже давно убежал. Те, кто бежал от террористов, тоже уже давно убежал. На самом деле сейчас в большей степени бегут люди молодые, люди образованные, те люди, которые просто не видят больше для себя перспектив в стране Сирии. Потому что страна разрушенная, страна разрозненная. Многие считают, что вообще просто Сирия в своих нынешних границах больше существовать не будет. И совершенно очевидно, что в ближайшие годы серьезного перелома, улучшения там не произойдет. Хорошо, если стрелять перестал. Поэтому сейчас просто происходит некая такая миграция населения. По крайней мере, те люди, с которыми я общался, я не видел, чтобы в большинстве своем они там бежали от бомб или еще от чего-то. Они просто больше не хотят жить в Сирии. Хотя, конечно, вместе с тем есть и те, кто действительно под обстрелами, и кто пытается спастись. Но таких уже меньшинство.
Роман, последний вопрос. Вы не раз бывали в зоне антитеррористической операции на востоке Украины. Что общего у этих войн и что разного?
Общее и в первом, и во втором случае – это, конечно, участие Российской Федерации активное и в одном, и во втором случае. Причем участие достаточно агрессивное, которое, на мой взгляд, вовсе не ведет к разрешению конфликта, а приводит только к эскалации этого конфликта. И вот это, конечно, я бы хотел подчеркнуть. Что разное? У нас, к счастью, в Украине разделительной чертой между людьми не стали некие религиозные мотивы, а некие этнические, межэтнические, что, в общем-то, в Сирии сейчас вышло на первый план. И общее то, что и в первом, и во втором случае точка отсчета – это были вполне мирные, вполне демократические акции, на которые вышел средний класс. У нас это был Евромайдан, а в Сирии это был март 2011 года, когда вот по цепочке проходила так называемая «арабская весна», и в Сирии начались мирные протесты на юге страны в городе Дара. И тогда, конечно, никто не мог подумать, к чему это все может привести, но привело к таким ужасным последствиям. Но опять же, здесь есть и разница, потому что в Украине я не считаю, что Майдан был точкой отсчета для войны. Просто в нашем случае Россия, руководство политическое, руководство России этим моментом воспользовалось скорее.
С украинским журналистом Романом Бачкало беседовал мой коллега Марк Крутов. Выступая на заседании Совета по развитию гражданского общества, Владимир Путин недвусмысленно пригласил вернуться в Россию живущего в Париже бывшего ректора Российской школы экономики, экономиста Сергея Гуриева. Путин заявил, что Гуриев никуда не бежал и что претензий ему никто не предъявлял. Наш лондонский корреспондент Наталья Голицына попросила Сергея Гуриева прокомментировать высказывание российского президента.
На заседании Совета по развитию гражданского общества недавно Владимир Путин заявил, что претензий к вам не было, что вы покинули Россию по семейным обстоятельствам, что вы никуда не бежали и что он был бы только рад, если бы вы вернулись и стали работать в России.
Я очень рад, что Владимир Путин считает меня хорошим специалистом. Очень рад, что у него нет ко мне претензий. Остальное я оставлю без комментариев.
А вы приняли какое-то решение? Но это приглашение вернуться.
Материнское дело ЮКОСа, по которому меня допрашивали, до сих пор открыто. В этом смысле, мне кажется, ничего не изменилось. Разве что вдруг какой-то у меня будет формальный иммунитет. Тогда, может быть, можно будет что-то придумать. Но пока я не собираюсь возвращаться.
Вы общались после этого с кем-то из администрации президента? Было ли это совершенно явное предложение вернуться, как-то озвучено, в личной, может быть, беседе?
Нет, на эту тему я ни с кем не общался. Мне кажется, это вполне неожиданное событие, в том смысле, что Евгений Григорьевич Ясин задал этот вопрос, а Владимир Владимирович Путин ответил. Я не думаю, что это было отрепетировано. Я думаю, что просто так сложилось.
То есть вы не знали, что такой вопрос будет задан?
Конечно, примерно то же самое Владимир Путин говорил и в 2013 году. И я только рад, что у него за это время не накопились ко мне претензии и что он по-прежнему считает меня хорошим специалистом.
В свое время вы сказали, что не вернетесь в Россию до тех пор, пока сохраняется хотя бы малейшая вероятность потерять свободу. Значит ли это, что вы именно так и продолжаете чувствовать?
Да, безусловно.
То есть эта вероятность сохранилась сейчас, даже учитывая реплику Путина?
Не совсем понятно, что происходит. Дело открыто. Я пытался после отъезда выяснить, насколько нормальным Следственный комитет считает то, что как свидетелям по этому делу так плохо относятся. Следственный комитет ответил мне, что это нормально. В этом смысле, оставаясь в статусе свидетеля, я могу ожидать, что Следственный комитет будет продолжать действовать, как он действовал раньше. Все может быть, но пока я не вижу больших изменений.
Как вы думаете, что имел в виду Путин, когда он сказал, что ваша работа за границей, я процитирую, сопровождается еще и какой-то политической позицией?
Ну, я никогда не скрывал того, что я считал нужным говорить, и в этом смысле и до, и после отъезда говорил одно и то же. Всегда говорил, что думаю.
А вы не получали каких-то конкретных предложений по трудоустройству в России, если вы вернетесь?
Нет, такого рода предложения не возникают из ничего. Для того, чтобы такое предложение подготовить, необходимо сначала понять, могу ли я вернуться. И так как это маловероятно, никто даже и не думал о том, чтобы такие предложения готовить. Как правильно сказал Владимир Путин, у меня хорошая работа за границей. Я спокойно живу в Париже. Я ни на что не жалуюсь. По сравнению с людьми, которые находятся под домашним арестом, в тюрьме, грех жаловаться.
И тем не менее, вы бы приняли предложение вновь занять место ректора Российской школы экономики, хотя оно, конечно, уже занято?
Ректор не может ходить на допросы. В России, если вас вызывают на допросы постоянно, вы не помогаете своим коллегам, а вы являетесь для них обузой, пассивом. И в этом смысле такой ректор, безусловно, для любого вуза это скорее отрицательный фактор, чем положительный. Поэтому никакие руководящие должности занимать в России сегодняшней я, конечно, не могу.
Путин сказал, что в Париже вам больше платят, чем в Москве. Это так?
Нет, безусловно, нет. Зарплата у меня ровно такая же, а после налогов, естественно, более низкая.
Ну, судя по всему и по вашим интервью прежним, ваш отъезд был в значительной мере вызван опасениями последствий расследования в отношении группы экспертов и экономистов, которая готовила заключение по так называемому второму делу ЮКОСа. Вас уведомили о прекращении этого расследования?
Нет, конечно, это дело до сих пор открыто. Не существует отдельного дела экспертов. Существует материнское дело ЮКОСа, которое было открыто в 2003 году и в рамках которого проводятся всякие следственные действия до того момента, когда какое-то дополнительное дело не пора передавать в суд. Когда Следственному комитету кажется, что надо передать что-то в суд, тогда формируется новое дочернее дело, оно передается в суд, и тогда уже, грубо говоря, поздно. Пока материнское дело продолжает продлевать, хотя ему уже 12 лет, и в этом смысле ничего не изменилось. Каждый эксперт, который участвовал в этой экспертизе, так или иначе пострадал. Некоторые из них потеряли работу, некоторые из них уехали, но в этом смысле не стоит удивляться, что пока никто не верит в то, что это дело будет скоро закрыто. Иногда появляются какие-то слухи, что следственные действия по тому самому делу экспертов прекратились, но есть очень простое доказательство того, что это не так. У одного из экспертов изъяли целый ряд так называемых вещественных доказательств, и до сих пор он их не может получить назад, хотя регулярно обращается с просьбой получить назад. Следствие отвечает, что эти вещественные доказательства нужны пока для проведения следственных действий. В этом смысле, конечно, следственные действия не закончены.
Скажите, а только ли опасение ареста заставило вас тогда покинуть Россию?
У меня была хорошая работа, я продолжал работать, и в какой-то момент стало понятно, что это опасно, и я уехал.
Как вы бы оценили нынешнее состояние российской экономики?
Российская экономика находится в рецессии. Скорее всего, эта рецессия продолжится в следующем году. Пока это не катастрофическое состояние, но надо сказать, что за последние 15 лет это самая тяжелая рецессия. Вот почему. Россия вошла в эту рецессию не во время глобального кризиса, а сама по себе. Остальная мировая экономика растет. И изоляция России заставляет ее сокращать бюджетные расходы, не позволяет ей занимать средства за рубежом, не позволяет инвестировать. И в этом смысле то, что мы наблюдаем сейчас, сильно отличается от того, что было в 2008-2009 году, когда удар кризиса был сильный, но очень краткосрочный. И наличие больших резервов позволило во время этого кризиса не снижать реальный доход населения. Сейчас доходы населения в этом году снизились примерно на 10%. Речь идет о том, что индексации пенсий не будет, хотя по закону она должна быть. Пенсии будут проиндексированы на 4%, а не на 12%. В этом смысле пенсии сократятся в реальном выражении на 8%. И второе отличие от кризиса 2008-2009 года в том, что тогда было понятно, что этот кризис кончится, и у России есть долгосрочная стратегия развития. А сейчас непонятно, когда кончится рецессия, и непонятно, какое долгосрочное видение сегодня есть у России. Россия даже перешла от трехлетнего бюджетного планирования на однолетнее, но даже не это самое главное. Самое главное в том, что нет никакого долгосрочного плана развития.
А почему его нет?
Власть тем или иным образом сосредоточилась на выживании, а не на развитии. Почему не удается сформулировать долгосрочное видение, я не совсем понимаю. Много раз эти видения обсуждались, видимо. Тот факт, что эти стратегические планы были отложены в сторону, говорит о том, что на самом деле власти всегда были заинтересованы в чем-то другом.
А вы верите официальному уровню инфляции, который объявляется в России? Такое впечатление, что он значительно выше.
Вполне возможно, что для многих людей реальный уровень инфляции выше, чем индекс потребительских цен Росстата. Но это нормально. Индекс потребительских цен формируется по вполне понятной методологии. Это некоторая потребительская корзина. Вполне возможно, что, например, для более бедных или для более пожилых людей цены растут быстрее. Просто потому, что эти люди покупают еду и лекарства, которые подорожали вследствие падения курса рубля и так называемых контрсанкций, введенных российским правительством. Но я далек от того, чтобы обвинять Росстат в нечестной игре.
А на ваш взгляд, какой сейчас уровень инфляции в России?
Дело в том, что нет единого определения. Если считать то, как считает Росстат, то это вполне реальная цифра. Просто вот эта корзина товаров и услуг, которую подсчитывает Росстат, по этой корзине рост цен составляет 12% в год. Вполне возможно, что к концу года он ускорится до 15%. Многое зависит и от политики Центрального банка, и от цен на нефть. Но вполне возможно, что для более бедных и для пенсионеров этот показатель может составлять и больше 20%.
Как отражается на российской экономике две войны, которые ведет сейчас Россия, теперь еще и в Сирии, и на востоке Украины она продолжается? По карману это России сейчас?
Я думаю, что прямой эффект увеличения военных расходов на эти операции не так важен. На самом деле, главные издержки, связанные с операциями в Украине и аннексией Крыма, это издержки, которые являются косвенными через введение санкций, через мировую изоляцию и так далее. И в этом смысле это скорее использование внешней политики для внутренних целей. Но изоляция, в которую попала Россия вследствие внешней политики на Украине, безусловно, обходится России очень дорого.
Чем вы объясняете небывалое снижение курса рубля? Насколько это опасно для российской экономики?
Сейчас курс рубля находится более-менее устойчивом уровне. Вряд ли грозит дальнейшая девальвация, если не упадут цены на нефть. Если цены на нефть снизятся еще, то, конечно, рубль ослабеет еще. Но пока для сегодняшних цен на нефть рубль находится на равновесном уровне.
А какой будет критическая точка цены на нефть для рубля?
Такой критической точки нет. Если цена на нефть немного снизится, рубль немного упадет. Если цена на нефть сильно снизится, рубль сильно упадет. Порогового значения нет.
Ну, скажем, сейчас в районе $50. А что будет, если нефть будет стоить $30 за баррель?
Это на самом деле будет большая проблема. Не только существенно дешевле. А у бюджета будет еще больше проблем. Заметьте, что бюджет сейчас уже сводится с дефицитом. И кроме того, он сводится с дефицитом после того, как сокращены социальные расходы и даже военные расходы. Военные расходы, как ни странно, останутся постоянными в номинальных рублях, но, скорее всего, снизятся в реальном выражении, потому что инфляция все-таки будет большой. Поэтому при $30 за баррель резервный фонд кончится еще быстрее, и расходы придется сокращать еще более радикально.
Плодотворна ли, на ваш взгляд, идея импортозамещения в ситуации западных санкций и ответных санкций России?
Мне кажется, что это абсолютно нормальная идея. Другое дело, что надо понимать, что в сегодняшней ситуации таким высоким уровнем коррупции, плохим инвестиционным климатом, а также отсутствием доступа к иностранным технологиям, импортозамещение не может просто так состояться. Импорт действительно сократится, просто потому что рубль существенно обесценился, и импортные товары стоят слишком дорого. Но это не значит, что Россия делает резкий рывок с точки зрения строительства новых заводов, захвата новых рынков и так далее.
Как вам кажется, грозит ли России дальнейший экономический спад в связи с санкциями Запада, которые только увеличиваются?
Официальные и прогноз на 2016 год предусматривает, что в 2016 году российская экономика будет расти. Но прогнозы международных финансовых организаций предполагают небольшую рецессию. Вполне возможно, что после падения на 4 или 5% в 2015 году этот спад продолжится и в 2016 году.
Вам не кажется, что любые экономические реформы в России всегда упираются в необходимость политических преобразований?
Сейчас мы видим, что сегодняшние власти не собираются ничего реформировать и говорят об этом абсолютно открыто. Уже не идет речь о выполнении так называемых майских указов, хотя еще совсем недавно мы власти говорили о том, что майские указы – это и есть программа реформ. Сейчас говорят о том, что если они и будут выполнены, то не в те сроки, о которых изначально было объявлено. Поэтому, наверное, действительно, либо эта власть каким-то образом изменится, либо нужны политические изменения для того, чтобы были реформы. Пока не видно никаких причин для того, чтобы верить в то, что будут реализованы реформы, которые необходимы для экономического роста.
Каким вам представляется положение России в системе мировой экономики? И не исключили ли ее уже западные санкции из этой системы?
Как только Россия вернется из этой изоляции, то она всегда сможет встроиться в мировое разделение труда. У России есть и природные ресурсы, у России есть и плодородное сельское хозяйство, в России есть образованная рабочая сила, поэтому я не думаю, что стоит быть пессимистами с точки зрения российской экономики после того, как закончится эта самая изоляция.
Если бы вам вновь пришлось занять пост экономического советника правительства, который вы и занимали до отъезда, что бы вы посоветовали сделать именно сейчас для улучшения хотя бы экономического положения страны?
Есть простые меры. Отменить репрессивные законы, отменить так называемые контрсанкции. Есть более сложные вещи. Вернуться в глобальный мир, перестать находиться в изоляции и попытаться опять привлекать инвестиции и торговать с остальным миром.
То есть, в принципе, мы опять говорим о политических преобразованиях.
Для того, чтобы отменить контрсанкции, не нужно изменять политическую систему. Ведь контрсанкции не всегда были частью политической системы. Мы помним, что они были введены только летом 2014 года. Поэтому такого рода изменения возможны. Но пока я бы сказал, что это маловероятно.
А вы можете мне объяснить, почему население России с таким энтузиазмом поддерживает и санкции, и военные кампании, которые ведет Россия, хотя сами же эти люди и страдают и от этих санкций, и от этих военных кампаний?
Пропаганда действительно очень важна, но кроме того, очевидно, важную роль сыграло воспитание, школьные учебники советского времени. Многие граждане России считают, что Россия окружена врагами, которые пытаются нанести нам ущерб, поэтому так легко верят в то, что экономические трудности – козни зарубежных врагов России. На самом деле, конечно, экономические трудности – это в прямом виде следствие политики российских властей.
Большинство россиян заявило, что оно за то, чтобы медикаменты западные не покупались, а проводилось бы импортозамещение.
Да, мне тоже трудно это понять. Вполне возможно, что люди до конца не понимают, что насколько важны и насколько высокого качества западные лекарства. Кроме того, пропаганда, видимо, не говорит о том, что большая часть российской элиты использует зарубежные медицинские услуги.
Что же делать?
Смотря кому. Очень важно рассказать российским гражданам, как на самом деле устроена сегодняшняя жизнь и в России за ее пределами, и почему. То, что сегодня делают российские власти, это не в их интересах, а наоборот противоречит их интересам.
С экономистом Сергеем Гуриевым беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Международная неправительственная организация ПЕТА «Люди за этичное обращение с животными» проводит всемирную кампанию борьбы с производством сумок из натуральной кожи крокодилов. Под удар правозащитников, убежденных, что животные способны страдать, а потому люди не имеют права использовать их для еды, одежды, развлечений или опытов, попал дом высокой моды «Эрмес». Радикальная зоозащитная акция прошла и в Москве рядом с бутиком «Эрмес» в Столешниковом переулке. Сторонница ПЕТА, одетая только в лосины с принтом под кожу крокодила, легла в лужу крови. Поводом стало расследование, проведенное активистами ПЕТА на крокодиловых фермах, принадлежащих поставщикам «Эрмес» США и Зимбабве. Крокодилы и аллигаторы, если верить данным расследования, содержатся в ужасных условиях и умирают в страшных муках. На вопросы «Радио Свобода» ответила 22-летняя российско-британская модель Дарина Мельгевска. Это она, полуобнаженная и окровавленная, призвала «Эрмес» к человечности.
На самом деле решение принималось очень просто, когда зная и увидя расследование ПИТы, ты понимаешь, что происходит за нашими глазами, мне очень сложно молчать. Я уверена, что любой человек, который бы увидел это, у которого была бы возможность как-то выразить свой протест, свое несогласие с этим насилием, которое происходит, он бы использовал каждую возможность, что мы пытаемся сделать. В Москву я летела в любом случае, у меня были там другие дела. Вот, но когда услышала про ПИТу, я взяла билеты на немного другие даты, чтобы успеть взять эту акцию. И да, мы пришли туда, одели наряд, облились кровью и улеглись. Мы приехали туда пораньше для того, чтобы избежать каких-либо конфликтов с администрацией магазина. Вот, поэтому прохожих было совершенно немного. И лежала я не так уж долго, потому что все-таки в России с этим не так просто, как в Европе. У нас могли быть проблемы с полицией, нас могли забрать, и мы достаточно сильно рисковали. А так как в России тема по защите животных не настолько развита, как в Европе, они, я думаю, в принципе, не понимали особо и не представляли, о чем идет речь. Но ничего нелегального мы не делали.
Как вы вообще пришли к идее сотрудничества с ПЕТА? Вы уже знали о том, что они существуют, когда соглашались на эту акцию? Это не первый ваш опыт сотрудничества с ними?
Нет, абсолютно нет. Первый мой опыт был, когда в прошлом году на Всемирный день веганства было нечто похожее, но немного масштабное, на Трафальгарской площади в Лондоне. Да, ну, у нас было до 100 человек, когда мы разделились, кто до гола, кто до белья. Ну, вот, мы устраивали демонстрацию в знак того, что человеческая жизнь не важнее животной жизни, но почему-то животных мы убиваем миллионами каждый день. Ну вот, и мы вот тогда мы пролежали около получаса, также облитых кровью, вот, но все равно энергетика и смысл, с которым мы это делаем, она очень сильно вдохновляет и заряжает энергией.
Как в вашем модельном мире вообще относится к такого рода деятельности? Большинство коллег поддерживает вас или нет?
Если честно, не очень. Есть, конечно, люди понимающие, но все-таки в мире моды очень ценятся вещи, чтобы это... Потому что сумки все равно все практически будут кожаные, как и куртки, как и обувь. Сейчас, к сожалению, небольшой процент единомышленников, так как, в принципе, и в любой другой сфере деятельности, потому что вегетарианцев ведь всего около 10%. Как и в любой сфере деятельности, пока что эти мысли не особо разделяют, но я уверена, что скоро мы придем к этому.
Фактически вы работаете на знаметное изменение сферы применения своей профессии. Мир фэшн абсолютно невозможен без демонстрации этих предметов вами и такими, как вы.
Ну, я бы не сказала, что это невозможно сделать, но что все-таки многие дизайнеры это делают. Кельвин Клайн отказался от использования кожи и меха. Стелла Маккартни тоже ничего не использует, использует фальшивые. Таких очень много примеров, которые доказывают, что это все не есть необходимости, что очень много возможностей и вариантов оставаться модными и стильными, но при этом без насилия над животными, без того, чтобы платить другим людям деньги за то, чтобы их мучили и убивали. Я с вами здесь не соглашусь, это вполне возможно. Просто займет, наверное, какое-то время, потому что всю жизнь мы делали вещи по-другому, и неудобно сейчас, конечно, будет закрывать такую большую индустрию, как кожаные изделия и прочее. Но я думаю, что это скоро случится.
Верно ли я понимаю по тону нашей беседы, что вы отказываетесь от предложений о рекламе кожаных изделий, если это натуральная кожа животных?
Да. Точно не хочу принимать участие ни в чем, что подразумевает хоть в каком-то смысле насилие над животными.
И деньги – это не вопрос?
Нет. Ну какие деньги, когда тут жизни животных лежат?
С моделью Дариной Мельгевской беседовал мой коллега Андрей Шары. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы интервью» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... Моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, то место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.